«Разница во времени». У микрофона Владимир Тульцин. Весь этот выпуск нашей программы посвящен деяниям чекистов и их отражению в истории. В передаче участвует мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков и по телефону член Совета научно-информационного и просветительского центра «Мемориал», историк советских разведывательных и карательных органов Никита Петров. В сегодняшней передаче мы рассмотрим два сюжета – рассекречивание чекистских архивов и столетие со дня рождения корифея советских спецопераций, а это и шпионаж, и провокации, и убийства Павла Судоплатова. Итак, начнем. На прошлой неделе новостные ленты интернета, а затем и печатные издания запестрели сообщениями о том, что ФСБ России рассекретило архивные материалы периода массовых репрессий 20-50-х годов, что снят гриф «секретно» с 2 миллионов документов и так далее. Прочитав 7 и 8 июля широко тиражированные сообщения агентств о снятии грифа секретности с 2 миллионов дел из архивов ФСБ, а 9-го данную информацию повторила российская газета, написавшая «эта цифра тянет на сенсацию дня», вот, прочитавши все это, я не мог отделаться от чувства, что где-то я все это уже видел. Всюду об этом говорилось как о новости, новости дня. Всюду в качестве источника информации был назван начальник архивных фондов ФСБ России Василий Христофоров. Но нигде не было указано, когда и при каких обстоятельствах он сообщил об этом. Только в упомянутой российской газете сказано расплывчато «недавно». На официальном сайте ФСБ я никаких таких заявлений или интервью Христофорова не нашел. Но это можно было объяснить тем, что сайт этот обновляется довольно неоперативно. Однако, что означает «недавно»? И почему содержание новости было знакомым? Ведь старых новостей не бывает. Помогли поисковые машины интернета. С их помощью я нашел заметку, все в той же российской газете от 18 апреля нынешнего года, гордо озаглавленную «ФСБ России стала одной из самых открытых спецслужб». Ну а дальше то, что почти через 3 месяца было выдано как новость.
Вчера в здании культурного центра ФСБ на Лубянке начальник управления регистрации архивных фондов ФСБ России Владимир Христофоров сообщил, что за последние 15 лет его служба рассекретила более 2 миллионов документов из своих архивов. И эта работа активно продолжается.
Почему тут Василий Степанович Христофоров переименован во Владимира, непонятно. Но важнее, что многие пассажи апрельской заметки содержательно вполне совпадали с тем, что было сообщено в качестве новости в начале июля. Нет, все это, конечно же, очень важная информация, но почему ее, слегка перелопатив, понадобилось как по команде повторять через 3 месяца? Не знаю, но догадка есть. Стоит сопоставить дату реанимации новости с тем, что мы узнали про рассекречивание других архивов. В середине июня Министерство обороны России сообщило о рассекречивании документов Красной Армии и Военно-Морского флота за период с 1941 по 1945 годы. Примерно в то же время о плановом рассекречивании своих бумаг за 1953-1973 год объявило ЦРУ. Сообщение об этом появилось на одном из русскоязычных сайтов. Он позднее об апрельском заявлении Христофорова написал как о новости, снабженное почему-то заголовком «ЦРУ впервые рассекретило архивы своей деятельности». Я сам год назад сообщал о предыдущем рассекречивании, могу свидетельствовать, неверный заголовок. Ну а еще раньше очередное рассекречивание документов прошло в чешской спецслужбе. Похоже, чекистские архивисты решили не отставать от коллег, вернее, их начальства. Вот и решили перелицевать старое в новость. А как на самом деле обстоят сейчас дела с рассекречиванием материалов ФСБ и что тут реально нового? Эти вопросы я адресую специалисту по истории советских разведывательных и карательных органов Никите Петрову.
Я могу сказать, что если даже апрельское заявление прошло незамеченным, то нынешнее, конечно, вызвало достаточно широкий отклик, потому что научная общественность давно ожидает хоть какого-либо цивилизованного доступа к архивам ФСБ. Его нет до сих пор. И поэтому от декларации о рассекречивании до реального доступа, между прочим, дистанция огромного размера. Я усматриваю за всем этим лишь только, ну скажем, пропаганду и попытку выглядеть цивилизованно, тогда, когда ничего на самом деле не делается для того, чтобы исследователи получили эти материалы. Более того, согласно некоторым, опять же, комментариям в средствах массовой информации, стало понятно, что доступа, как в любых других архивах, туда не будет. Это не значит, что пришел исследователь по письму или по личному заявлению, получил описи, перечни фондов, подумал, покумекал и решил, да, вот, пожалуй, я вот эти дела возьму. Ничего этого не будет. Они ждут письменного уведомления о том, что человеку нужно, а потом через месяц ему скажут, есть это, нет этого, дадут, не дадут. Это не правила, которые на самом деле существуют в России для работы архивов. То есть они изобретают для себя новые какие-то правила. Еще 15 лет назад должен был быть решен вопрос о передаче архивов бывшего КГБ на государственное хранение. И тогда были бы организованы действительно и использование, и изучение этих материалов. А так мы видим монополизацию и попытку выглядеть лучше, чем есть на самом деле.
Таково мнение историка советских спецслужб Никиты Петрова. Пара замечаний относительно доступности рассекречиваемого. На сайте ЦРУ любой желающий не только может прочесть рассекреченные документы, но и получить консультацию по ним. Сайт Управления по внешним связям и информации Чешской Республики, где выставлены рассекреченные материалы чехословацких спецслужб, также открыт для всех. А вот с рассекреченными материалами ФСБ при всей компьютерной продвинутости России можно знакомиться лишь в читальном зале, предварительно оформив кучу бумаг и разрешений. Вот что говорит в связи с этим Алексей Цветков.
Судя по всему, это вот ответ ФСБ ЦРУ – это двойная и полная фикция, я бы сказал. Я позволю себе зайти дальше и сказать, что это полная фикция, потому что эти документы не будут обнародованы и не будут в доступе никогда. Дело в том, что если представить себе гипотезы, как они были бы обнародованы, либо дали бы сразу компьютерную систему с полной четкой поисковой системой, где бы каждый человек мог найти то, что он хочет, либо это, если по старинке, то сразу бы библиотечное здание открыли бы, все на полках, в открытом доступе, заказывай и получай. В противном случае это просто астрономические цифры, и это никогда не будет обнародовано. Кроме того, насколько я понимаю, ведь доступ-то предоставляется только людям, которые имеют как бы родственный интерес, то есть родственникам репрессированных, которые должны запрашивать эти документы, относящиеся, так сказать, к делу их родственника. Дело в том, что родственников-то осталось уже не так много. И, судя по всему, то есть даже если представить себе, что это какие-то обозримые сроки, родственники, какие есть с реальным интересом, они вымрут до этого времени. Вот я хочу только провести еще маленькое сравнение с тем, что сделала, допустим, ЦРУ. Тут ФСБ решила задавить цифрами, там, миллионами, астрономией. А ЦРУ, вот в одной партии, я знаю, опубликовано 700 документов. И еще другая, там, я не помню, но тоже сотни. Это вполне обозримое количество. Оно сейчас в публичном доступе. Вы можете посмотреть на эти документы. Эти документы содержат реальное мясо, то есть поживу для журналистов. Речь идет там о подслушивании внутри страны, что запрещено законом, о неудавшихся покушениях, об экспериментах по контролю над мыслями, о слежке за журналистами. И это 60-е, 70-е годы, ну и раньше. То есть об этом можно писать романы сейчас, ставить фильмы. Это явный компромат ЦРУ на самого себя. То есть они действительно открыли, так сказать, как они говорят, семейные драгоценности, на самом деле грязное белье, скелеты в шкафу. По сравнению с этим, то, что сделала ФСБ, это просто, так сказать, зеркала и дымовые завесы. Ничего не сделано, и я просто предсказываю, что ничего из этого не выйдет никогда.
Алексей указал сейчас примерный возраст рассекреченных недавно ЦРУ документов. Для сравнения, Министерство обороны России рассекречивает материалы 41-45 годов. А ФСБ и того старее, 20-х, 50-х, то есть более чем 80-летней, 50-летней давности. Вопрос Никите Петрову. Как тебе это сопоставление? Какие самые молодые документы готово рассекретить ФСБ?
Безусловно, и фикция, и очковтирательство, и, я бы сказал, даже профанация. Вот вся та кампания по декларации открытия или рассекречивания материалов наших архивов. Есть закон о государственной тайне, согласно которому преимущественно после 30-летнего срока прям подавляющее большинство документов, за редким исключением, рассекречивается. А что мы видим на практике? Если говорить о Министерстве обороны, то даже раскрывая материалы войны, они сказали, что материалы военных трибуналов, особых отделов и СМЕРШ, соответственно, и политотделов не будут раскрыты. То есть неудобная правда о войне нас не устраивает. Мы не хотим ее видеть. То же самое с архивами ФСБ. Ведь то, что до сих пор эти материалы находятся на хранении, это не только издевательство над здравым смыслом, но на самом деле и нарушение тех законов, которые у нас существуют. Ведь в 92-м году Ельцин принял указ, согласно которому все документы, независимо от их срока выдержки, даже самые недавние, если они касаются массовых репрессий или иных нарушений прав человека, должны быть открыты. Значит, сегодня должны были быть уже давно в доступе материалы, скажем, идеологического управления КГБ, которое боролось с крамолой и инакомыслием, потому что нарушало права человека. И так далее, и так далее. Вся законодательная база у нас в этом смысле есть. Но ничего не делается, а делаются лишь широковещательные декларации. Дескать, мы открываем.
А каковы дальнейшие перспективы рассекречивания материалов ФСБ? Каковы для нашего поколения возможности познакомиться с тем, что пока еще недоступно?
Я могу сказать, что для каждого исследователя есть перспективы, и при том вовсе не призрачные. Надо на самом деле требовать и судиться, опираясь на те законы, которые уже существуют. Потому что если ведомство вот так открыто и нагло попирает законы, более того, еще пускают дымовые завесы, дескать, смотрите, рассекречиваем. На самом деле, вот даже когда мы говорим о доступе к архивно-следственным делам репрессированных, тот порядок, который существовал до прошлого года, был гораздо либеральнее и свободнее, чем тот, который установили с прошлого года специальным совместным приказом ФСБ, прокуратуры и Министерства культуры. Вы, конечно, слышали о такой, скажем, новации, чтобы Министерство культуры с ФСБ совместный приказ подписало. А вот поди ж ты. Потому что речь идет об архивной сфере и о как раз правилах доступа к этим архивно-следственным делам. Так все там, кроме родственников и 75-летнего срока, ничего и не предусмотрено. Исследователь может, в общем, совершенно спокойно расстаться с этой мечтой. Либо дождаться, пока истечет 75 лет. Понимаете, абсурд. И это делается ровно то же самое время, когда и выходят все эти декларации. Так что я считаю, что у исследователя только одна перспектива. Настоять на своем праве по закону. А закон ему это позволяет.
Историк Никита Петров и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков в выпуске программы «Разница во времени», посвященном чекистам и истории. Ведет передачу Владимир Торц. Второй наш сегодняшний сюжет связан с юбилеем одного из самых колоритных чекистов, из тех, кому удалось умереть собственной смертью, а не от руки коллег из органов. 7 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Павла Анатольевича Судоплатова. Наши слушатели, что постарше, помнят, как прогремело это имя, когда в 94-м вышли в США его мемуары, в которых повествовалось и о руководящем участии автора в убийстве Троцкого, и о собственноручном уничтожении им лидера украинских националистов Евгена Коновальца, убийство других людей, в которых его позднее обвинили, Судоплатов в своем повествовании обошел стороной. Но он прославился не только террористическими актами. Атомный шпионаж, чекистский контроль за партизанским движением, политические провокации, тайные переговоры. Второго такого еще поискать. За свою деятельность Павел Анатольевич был награжден многочисленными орденами и медалями. А после ареста Берии, которому он оставался лоялен до конца жизни, конечно, в той степени, в какой могут быть лояльны отличающиеся лицемерием люди его корпорации, после ареста Берии его наградили 15 годами тюрьмы. Вышел 12 августа 68-го, в день ввода советских войск в Чехословакию. Следующие 24 года правдами и неправдами добивался реабилитации. Умер в 96-м, в 98-м, в тот самый год, когда ФСБ возглавил Путин, родне вернули его награды. И вот теперь столетие. И недавние призывы того же Путина не забывать о событиях, начиная с 37-го года. И его замечание, что в других странах пострашнее еще было. Надо сказать, не без помощи тех же чекистов и Судоплатова. И еще тот же Путин про то, что нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. О себе пускай подумают. Это несколько расходится с тем, что под конец жизни писал Судоплатов.
Сознательно или бессознательно, но мы позволили втянуть себя в работу колоссального механизма репрессий, масштабы которых ужасают меня. Каждый из нас обязан покаяться за страдания невинных.
Но кто из этих двух коллег-чекистов искренен? Кому верить? Может, и то, и другое – это просто разница во времени, под которую каждый из них в меру собственного понимания подстраивается. Надо отметить, что на фоне всех этих вопросов юбилей Судоплатова прошел непышно. Про ликование внутри чекистской конторы мы ничего не знаем, но публично помянули Судоплатова между делом в мае, когда Путин вручал ордена ветеранам. Один из них был судоплатовцем, а еще крутанули по телевидению фильм с двусмысленным названием «Судоплатов. Исповедь терминатора». Да в Симферополе пророссийские активисты предложили поставить памятник Судоплатову как руководителю операции по уничтожению руководителя украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Это после того, как Ющенко распорядился отметить юбилей Шухевича. А что ж теперь с исторической реабилитацией Судоплатова, с отношением к нему? Никита Петров, пожалуйста.
Для меня, в общем, вполне очевидно, что реабилитация Судоплатова – это было совершенно противозаконное явление. Вопреки закону о реабилитации, который тогда существовал и сейчас существует и подыне, не подлежат реабилитации лица, совершившие преступление против правосудия. А Судоплатов, это из материалов его дела, кстати, видно, и приговор его публиковался в печати, был обвинен в том, что совершал террористические расправы над гражданами, минуя, собственно говоря, легальную судебную систему. И более того, там же были и указания на бесчеловечные опыты по умерщвлению заключенных в ходе испытания различных отравляющих веществ. Он командовал этой лабораторией, в том смысле, что она входила в его управление. И в приговоре четко сказано, что это преступление против человечности. Приговор этот можно было, конечно, опротестовать в суде. Но ведь по только постановлению прокурора реабилитировать нельзя. Но это было сделано. А что касается возвращения наград, то здесь как раз я более-менее на это смотрю философски. Награды есть некоторые материальные ценности. В конце концов, если им когда-то были выданы, пусть они и будут в семье. Здесь проблем-то нет. Но отношение к нему должно быть у общества вполне четкое и очевидное. Это человек, которого государство нанимало совершать заказные убийства. Человек, который на самом деле совершал террористические расправы. Но, к сожалению, вот умонастроение в нашем современном российском обществе почему-то полностью перетекает вот на какие-то такие, я бы сказал, чекистские рельсы. То есть чекизация сознания отверху донизу происходит. И эти методы даже приветствуются. Вот мне рассказывали, что Луговой, который находился на отдыхе в Сочи, пользовался просто безумной популярностью. К нему девушки подбегали за автографом, явно одобряя, собственно говоря, то, что он сделал. Вот это удивительно. Удивительное отношение общества к подобным явлениям. И, между прочим, когда распался СССР, и довольно много было откровенных интервью различных чекистов в средствах массовой информации, я, например, вычитал такое. Чекист, говоря о том, кто идет на работу в КГБ, заявил: «Люди, не приемлющие узаконенных убийств, на работу в КГБ и в другие правоохранительные органы не приходят. В этом специфика наших профессий». То есть вот эта вот идеология специфики профессии, когда убийство, банальное убийство или убийство, совершенное по указанию государства, называется таким эвфемизмом спецоперация и уже вроде бы как убийством не выглядит, вот эта подмена понятий, вот это вот стирание грани между допустимым и недопустимым, мне кажется, чрезвычайно опасным. И то, каких героев нынешнее общество наше выбирает, оно, конечно, говорит о состоянии общества, о том, каким это общество стало.
Так считает историк Никита Петров. А вот как откликается на это Алексей Цветков.
Тут как раз интересно поддержать этот разговор о героях, потому что в каком-то смысле, как ни странно употреблять эти термины, Павел Анатольевич Судоплатов поразительный и замечательный человек. Он ведь, если вспомнить его биографию, полная реализация, полная и до конца реализация гайдаровского мифа о мальчишке-бальчише. Потому что ведь биографически они очень совпадают с Гайдаром. Они оба подростками воевали на гражданской войне и, так сказать, отличились в мокрых делах. Но потом Гайдар сломался и ушел в детские писатели. И стал нам сочинять миф о гражданской войне и о прочих, так сказать, последующих событиях, вроде, так сказать, извиняюсь за выражение, соплей в сахаре, которые мы в детстве, включая, допустим, и меня, послушно жевали и получали удовольствие. А вот что произошло с мальчишем Кибальчишем дальше? Его не похоронили. Он стал главным мастером мокрых дел страны. И реабилитация его — это не просто нарушение законов, это как бы насмешка над всем, пародия на весь процесс реабилитации. Это как если бы, скажем, в Германии, вот современной, реабилитировали Мартина Бормана, допустим, реабилитировали и вернули бы ему все награды. И это, конечно, отражается на всем последующем процессе истории, потому что со скелетом жить в шкафу трудно. А тут ведь даже не скелет, тут какой-то, он действительно какой-то монстр из космоса. Биография этого человека страшна. И нынешняя борьба вот с терроризмом, это тоже с точки зрения, с позиции России полная пародия, когда вот такие герои в собственном прошлом, и прошлое это не завуировано. Я говорю сейчас не о том, что там, допустим, Судоплатова еще не сделали настоящим героем, я не знаю, висят ли его портреты в ФСБ, но прошлое это героизировано нынешним президентом как бы с самого вступления его в должность. Он ничего не имеет против героического прошлого ФСБ, КГБ, НКВД. И вот эти герои. Это вот профессиональный убийца Павел Судоплатов.
Портрет, о котором упомянул Алексей Цветков, насколько я знаю, висит. В Чекистском музее, по крайней мере. И, по-моему, это неплохо. Отличная иллюстрация к словам Владимира Путина про толерантность, которая у нас в крови. И про то, что нельзя позволить, чтобы нам навязывали чувство вины. Но попробуйте, навяжите. «Разница во времени». В передаче участвовали Никита Петров и Алексей Цветков. Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.